მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
У микрофона Елена Рыковцева. Программа «Лицом к событию» рассказывает вам сегодня о процессе, об историческом процессе, который начался в Москве, в Люблинском суде. Встретились, наконец-то, два одиночества. Алексей Навальный против Алишера Усманова. Усманов, конечно, в суд не пришел, но есть адвокат Генрих Падва, тоже достойный человек, известный юрист, замечательный. Этому процессу предшествовала долгая история. Вы о ней знаете. Она началась с фильма «Он вам не Димон». Потом были еще фильмы, еще масса видео. Обращений. Вообще-то такой новый жанр появился, такой открытый судебный публичный процесс с обвинениями, с приговорами, с ответами сторон. Ну, сначала Алексей Навальный, потом Алишер Усманов, потом снова Алексей Навальный, потом еще раз Алишер Усманов, второй раз. И в третий раз засандалил, я бы такой использовала глагол Алексея Навального, Алишера Усманова по всем пунктам, по взяткам, по изнасилованиям, по налогам, по бог знает чему. То есть, в принципе, вот только что, вот сутки назад уже состоялся этот судебный процесс в эфире открытого канала Алексея Навального. Он высказал все обвинения, и теперь все это, собственно, дублируется в Люблинском суде. Во-первых, я представлю вам нашего гостя Дмитрия Орешкина. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Мы будем обсуждать с вами, уважаемые слушатели и зрители, просто вот сразу вопрос зачитаю, который мы задавали прохожим. Кому вы больше верите, Усманову или Навальному? Потому что в итоге все это приходится принимать очень ярко, очень оба эффектно, оба выступают. Нам нужно просто решать, мы верим одному или мы верим другому. Один говорит, ты вор, а второй говорит, я не вор, ты сам дурак. Ну, короче говоря, вот на таком уровне, видимо, нам придется как-то оценивать.
Моя-то личная позиция заключается в том, что Навальный, конечно, сильнее и убедительнее. Но
эффектнее.
Это даже не так важно, эффектнее, сильнее. Потому что, по данным того же Левада-центра, он, Навальный, вошел в пятерку самых известных претендентов на пост президента. У него 2% рейтинг. Он идет после Жириновского и Зюганова. На четвертом месте, потому что на первом, естественно, Владимир Путин. И это говорит лучше, чем любые слова политолога.
Это уже много, уже узнаваемость появилась.
Появилась узнаваемость.
Без телевизора.
Да, 2% тех, кто его поддерживает, а знают о нем значительно больше. И я думаю, что вот такая очень важная, на самом деле, процедура, как судебные открытые слушания, они Навальному еще больше добавят баллов в глазах общественности, потому что его позиция сильней.
Это, во-первых, действительно, уже добавило и интернет, трибуна, YouTube, огромное количество. Вот то, о чем я говорю, те обвинения, которые он предъявляет Алишеру Усману в очередной раз, и как бы вроде бы с доказательствами и с документами, такой отдельный фильм, в фильме он снял, их уже увидели 2 миллиона за сутки, то есть 2 миллиона.
Плюс 20 миллионов сам фильм про Димона.
21 уже, вот я посмотрела этот фильм. Ровно поэтому Алишер Усманов требует вообще снять из YouTube все эти ролики. Давайте посмотрим, чем закончился процесс. Мы не видели сам процесс, потому что не разрешили давать видеотрансляцию. Судья не разрешил. Но мы увидим заключительные слова Алексея Навального на ступеньках суда.
Ну, я не могу сказать, что это прямо удивительный процесс. Он, конечно, абсолютно незаконный, но, в общем-то, это типично, как это происходит в Люблинском суде здесь. Мы заявили 23, наверное,
ходатайства.
Из них удовлетворено одно довольно технического характера. Не были вызваны даже те свидетели, которых опросила представитель Усманова. Был отказ даже по тем ходатайствам, против которых не возражали представители Усманова. И было видно, что даже они немного ошарашены тем, насколько судья занял их сторону. Но посмотрим, что будет дальше. У нас завтра прения и вынесение решения. Но, тем не менее, я просто хочу еще раз подтвердить, что первое, мы подтверждаем все то, что было опубликовано в нашем расследовании «Он вам не Димон». Второе. Усманова не получится переключить внимание на себя. Мы по-прежнему, несмотря на то, что и с ним спорим, мы будем в первую очередь говорить о коррупции Медведева, Путина и других высших должностных лиц. И третье. у них есть требование там конкретное – удалить расследование «Он вам не Димон», удалить наш фильм из интернета. Его посмотрело уже больше 20 миллионов человек. Они хотят прекратить распространение этой информации. Этого не получится вне зависимости от решения суда, ну, который даже и судом назвать сложно.
Итак, мы ждем ваших ответов на вопрос, кому вы доверяете. Вы верите, не просто не доверяете, тут не о доверии вещь, а о вере. В чьим фактам вы верите больше, Усманова или Навального? Все эти факты приводились. Кстати говоря, полная стенограмма сегодняшнего суда есть в интернете. Там можно прочитать, кто что, какие аргументы выдвигал, кто какие документы приносил. Можно все это прочитать. Суд не был открытым для видео, но он был вполне открыт для трансляции в Твиттере, для стенограммы. С нами на связи Лев Шлосберг. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дмитрий.
Лев, вот вопрос вам такой. Мы все прекрасно понимаем, что если бы Усманов не подал в суд, или там люди Медведева не подали в суд, мы бы говорили, ну так почему они в суд не подают? Значит, они виноваты, значит, боятся. Подает Усманов в суд, мы с вами говорим, ну понятно, что суд будет на стороне Усманова. Вот как из этой коллизии все-таки вы считаете, что есть хоть какие-то шансы, что суд рассмотрит это дело безотносительно к тому, кто ответчик, а кто истец?
Елена, у нас очень мало, к сожалению, информации о самом судебном процессе. Мы видели заявление Алексея Навального, мы не видели публичных заявлений господина Падовы. Это знаменитый адвокат, и его не нужно рекомендовать, который представляет интересы Усманова, и, безусловно, его юридическая репутация чрезвычайно высока. На мой взгляд, сейчас ключевым вопросом являются политические цели этого судебного процесса. То, что эта политическая работа будет облечена в форму судебного решения, не вызывает сомнений. Главная задача заключается в том, чтобы нанести удар по политическому же действию, поскольку фильм, который вышел у Фонда борьбы с коррупцией, это политический фильм, направленный против председателя «Единой России», не просто против премьер-министра Российской Федерации, а против председателя правящей партии и, кроме того, тесной группы предпринимателей, которые его окружают. На мой взгляд, ключевым вопросом является эксплуатация решений суда. Это создание определенного прецедента, и это показательный суд. Его решение не вступит в силу сразу, вот завтра будет объявлена резолютивная часть, потом в течение 5 дней суд может писать мотивировочную часть, затем длительное время на обжалование решения, то есть этот процесс, безусловно, будет в поле зрения общественности, в целом активных граждан, политиков, но я подошел бы к этому процессу не как политик, а как человек, который в течение почти 15 лет возглавлял средства массовой информации и тоже сталкивался с судами и с исками недовольных лиц. Возможно, не всех устроит то, что я скажу, но это важно. Люди, выходящие в публичное пространство, в средствах массовой информации или вот как сейчас в открытые социальные сети, в интернет, должны чрезвычайно тщательно готовить доказательную базу своих материалов. Чрезвычайно. Если нет двух источников, это классика журналистики, значит, у вас нет информации. Если у вас нет гарантированного подтверждения того или иного документа, вывода, заключения, об этом нельзя писать, это нельзя показывать, об этом нельзя говорить. Журналистика на самом деле авторитетна тем, когда она доказательна. Если идет речь о публицистике, публицистика не нуждается в доказательствах. Простите, она может заявлять любые оценки.
Лев, простите, а вы это к чему сейчас говорите? Вот к чему? К тому, что у Навального нет двух источников или трех? К чему? Это понятно.
Я это говорю сейчас к тому, что, судя по тем обвинениям, которые находятся в иске Усманова, они нашли в материале, который вышел в свет, в этом фильме некие уязвимые вещи. И в тех заявлениях, которые делались фондом борьбы с коррупцией, нашли уязвимые позиции. Демократия должна быть с кулаками, эти кулаки должны быть в надежных перчатках боксерских. Мы не имеем права на ошибку. Им простят все ошибки. Они, может быть, украли даже не полстраны, а всю страну. Но сегодня вся система у них на защите, и суды у них на защите. Мы должны быть безукоризненны. К нам выше планка требований и общества, и у нас самих. Я очень сожалею, что у меня нет доступа к материалам судебного дела. Я не читал иска, я не имею возможности составить свое мнение. Фильм, конечно, я видел. Главное, что я хочу сказать, выходя на бой с такими людьми, нужно быть в латах, в шлеме и с мечом. Иначе можно оказаться на щите, и с формальной юридической точки зрения можно оказаться неправым. А демократы не должны себе такого позволять и таких подарков делать нашим политическим оппонентам.
Лев, вы меня простите, что я еще раз уточняю. Вот вы сказали очень правильные слова, но это теория. Практически у вас есть ощущение, что там действительно какие-то пробелы, пробоины, в которые можно ударить, эти слабые места? Вы сами чувствуете, что ли?
Я могу сказать, что я чувствую. Я вижу, что за дело по защите Усманова взялся падла. Это один из лучших адвокатов России. Адвокаты такого уровня, как правило, не берутся за дела, которые они могут проиграть. Значит, падла сделал вывод, что это дело для него выигрышное. Ведь он же сейчас, по большому счету, вышел в суд не только в защиту чести и достоинства Усманова. Он вышел в суд как адвокат с высочайшей репутацией. Он бьется в том числе в суде за подтверждение этой репутации. У меня по первым комментариям есть впечатление, что Падва готов к этому процессу очень качественно. Те обрывки фраз, которые выходили в свет, они говорят о том, что он уверен в своих силах. Я не готов предопределять никоим образом исход этого процесса. Я сочувствую Алексею Навальному и его команде, потому что они ведут борьбу с коррупцией в России. Но даже когда мы видим, что происходящее похоже на воровство, мы должны доказывать, что это воровство. В том числе документально, что кому дарилось, что кому продавалось, что кому передавалось по цене выше рыночной стоимости, ниже рыночной стоимости, через аффилированных лиц, через офшоры. Это все должно быть доказано. Мы можем быть очень уязвимы, если у нас нет полной доказательной базы. Я абсолютно уверен в том, что Алишер Усманов не пошел в этот суд просто по собственному желанию. Пауза между выходом фильма и подачей заявления в суд чрезвычайно большая. Это политическое решение, которое, на мой взгляд, принимал не только Усманов. Но у этого суда есть в любом случае юридическая основа. Мне приходилось бывать в десятках судебных процессов. И я знаю, я видел процессы, я участвовал в таких процессах. Когда я понимаю, кто прав, а кто выиграет суд. Вот вы задавали замечательный вопрос, кому больше верит народ. Ну, конечно, Навальному и фильму. Потому что этот фильм показывает то, что люди считают правдой. Но одновременно с этим будет решение суда. И будет решение вышестоящего суда. И там будут оцениваться юридические факты. Вот такова ситуация.
Да, я это все очень хорошо понимаю. Я только вот для себя пытаюсь одну штуку установить. Ведь когда есть... Знаете, вот это вот дело Кировлеса, я не знаю, кто как, я его изучала от начала и до конца, просто по диагонали, слева направо. Там действительно оно абсурдное абсолютно. То есть вот к какому вы не обратили специалисты, направо, налево, оно было абсурдным. Тем не менее, приговор был обвинительным. Вот как Арен, человек идет с абсолютно абсурдным ответом суду, что это неправда. Или он идет вот так, как вы говорите, говорит, что мои аргументы правдивы, а на самом деле они, вы считаете, что они не совсем доказательны. Разница-то какая? Подкован он или не подкован? Результат-то один.
Нет, Елена, вы задали очень точный вопрос, в чем разница. Это золотой вопрос. Я объясню, в чем разница. В деле Кировск-Леса есть обвиняемый Алексей Навальный и другие лица, и это уголовный процесс, который является состязательным процессом во всех смыслах. Это процесс защитников против адвокатов. Есть обвиняемый, есть его защитники, и есть обвинение, которое отстаивает свою позицию. Особенность процесса со СМИ или с иным публичным лицом о защите чести и достоинства заключается в том, что бремя доказывания лежит на ответчике. Особенность этого процесса в том, что Усманов не должен доказывать ничего. Все бремя доказывания законом, процессуальным кодексом возложено на ответчика. Лена, поверьте мне, я прошел тяжелейшие суды, когда был редактором Псковской губернии. С нами боролся в суде Роскомнадзор, доказывая, что публикация одного из наших журналистов о взрывах в московском метро была продвижением, сейчас я не помню даже точной формулировки, экстремизма. Нас хотели закрыть. Мы выиграли суд у Псковского Роскомнадзора и доказали, что это не так. Но на нашей стороне была доказательная база, и бремя доказывания мы выдержали. Поэтому отличие этого процесса заключается в том, что все, что сказано, все, что вышло в свет, это уже состоялось как юридический факт, И сейчас доказывать соответствие этого действительности должны люди, которые снимали этот фильм. Это отличается от дела Кировсклеса. Это другой судебный процесс. Он очень сложный, он очень опасный, в нем очень много подводных камней. Угу. Я искренне желаю успеха команде ФБК, потому что я понимаю ту миссию, которую они несут. Но вот как Блок говорил, что поэт не должен терять платочки, Александр Александрович Блок, великий поэт, точно так же демократ не должен ошибаться в законодательстве. Мы должны быть защищены, отстаивая свою позицию.
Да, хорошо. Леб, спасибо большое. Я только одно должна... Вот сейчас мы послушаем юриста, но я должна вам сказать, что в этом процессе, я вот протокол-то прочитала этого заседания, ну, неоднократно Алексей Навальный говорит, что какие-то вещи, бремя доказательств, вот у него есть основания полагать, что лежит все-таки на истце, как ни странно. Давайте мы послушаем Дениса Паншина. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, заместитель руководителя Ассоциации юристов России. Вот, Денис, как вам кажется, есть ведь одна ситуация во всем этом. Вот этот вот договор дарения. Лев говорит, что нужно быть обставленным документами, хотя бы двумя источниками. Навальный сегодня в суде говорит, что у меня есть один источник, договор дарения. Вот он один. Он зарегистрирован, он лежит в этой палате. Вот, пожалуйста. Я считаю, и дальше он проводит цепочку. Если вот ты, Усманов, выгодоприобретатель во времена премьера Медведева, твоя фирма получила то-то и то-то, и если фонд, которым руководит конкретный человек, получивший этот дворец, близок Дмитрию Медведеву, то есть вот он выстраивает такую логическую цепочку и говорит, что значит, ты давал взятку. Мы эту цепочку все видели в фильме, он сегодня повторил ее в суде. Других документов нет. Но когда Усманов рассказывает свою версию, каким образом образовался это пожертвование, Навальный говорит, это только слова. Что вы считаете, какой вы придаете, как юрист, вес вот этому документу краеугольному, который лежит в обвинении во взятке?
Ну, во-первых, сам договор дарения, ну, я не считаю, что это прям краеугольный, как сам факт, да, ну, в каком плане, что краеугольным его считает господин Навальный. У него, я так понял, я просто, честно, не мониторил сегодня протокол, и вот с ваших слов сейчас делаю вывод, и из тех публикаций в СМИ, которые были сегодня, просто не в командировке нахожусь, не имел возможности. Вот. Но, комментируя ранее, я более-менее ознакомился с теми материалами, которые были, публикации, интервью, в том числе и видеоматериалы обоих сторон, которые выложены были, смотрел. Поэтому здесь, скорее всего, краеугольным считает господин Навальный этот договор ввиду того, что это единственная, условно говоря, возможность доказать правоту своей позиции, отстоять свою точку зрения, потому что, в принципе, такие договоры, они ну, очень условны сами по себе, потому что они, ну, как сказать, это не конкретное лицо с конкретным лицом, когда физики или юридические лица говорят там каких-то вещах, там договор дарения, там, ну, понятно, да, что там есть объект, который есть одариваемый, есть даритель, но все очень сильно аффилировано, и с одной стороны, с другой стороны, доказать все эти взаимосвязи, и сам договор дарения, он безвозмездный, считается, да, с точки зрения юриспруденции, здесь нужно очень хорошую базу подвести, чтобы суд вынес решение, именно доказывающую позицию того или иного участника процесса.
А вы как считаете, простите, пожалуйста, а вы как юрист, а вот это же очень интересно, вот как юрист и как человек, имеющий практический опыт, вы считаете, что это возможно? Давайте мы отрешимся от политической ситуации в Российской Федерации. Вы считаете, возможно, на основании логической цепочки, этот близок к этому, этот близок к этому, этот выгодоприобретатель во времена премьера этого дарит что-то, и можно ли на основании простой логики сделать вывод о взятке? Есть ли такие прецеденты?
Прецеденты, наверное, есть. Я думаю, что и не один есть прецедент, но это все всегда уклон в политическую плоскость. Потому что, когда мы говорим о таких должностях людей, это всегда политически ангажированные заявления, по большей части. И всегда мы далеко отходим от правовой повестки этого вопроса, от юридической.
А вот я вас спрашиваю, юридические перспективы есть вот такой вот цепочки? Они существуют в теории? Ну, в теории, я имею в виду, конечно...
В теории есть. Да. Я говорю, вот есть в теории. Случаи, потому что мы, если посмотрим практику англосаксонской правовой системы, то очень много случаев таких, когда доказывалась различная аффилированность лиц, в том числе высокопоставленных. Но это были процессы, условно говоря, не одного дня и не одной недели. Причем это очень серьезные процессы, которые велись с открытой системой, да, понятной, судебной. Быть может, это были заинтересованные лица, которые участвуют в процессах политических, в том числе и сильные оппоненты. Там, в принципе, политические системы более-менее уравновешены в этом плане. Мы просто в другой немного ментальности живем и немного где-то, ну, может быть, консервативно. И ввиду этого сравнивать некоторые вещи, которые вот, ну как изложить, в голове верьте, то знаете, как это выложить. Ну то есть мы должны опираться в любом случае на решение процессуальное судебного органа. Когда мы начинаем говорить это определенным категориям лиц, они говорят, что у нас вся система судебная, она продажная,
ну, да.
У нас все ангажировано, и судебное решение однозначно будет в пользу того или иного, ну, кто там в настоящий момент у власти, или там был у власти, или имеет большой капитал, который может там выкупить себе судебное решение. Мы тогда ни к чему хорошему вообще не придем изначально.
Ага.
Действительно, когда человек пошел на этот шаг, вошел в процесс, принял, условно говоря, вызов, сам его инициировал, он должен был, я это в комментарии тоже говорил, осознавать свои все возможности. У фонда ФБК, у них, в принципе, ну, как я понял, хорошие юристы.
Ага.
И если они смогут обосновать это юридически и убедить систему судебную, нашу первую инстанцию, вторую, третью, надзор, а потом Конституционный суд, может быть, да, и смотря до чего они дойдут, ЕСПЧ и прочее, тогда они действительно были правы.
Вот, спасибо.
И то они есть, были, да, с точки зрения юриспруденции правы,
значит,
юридически,
Денис,
а не политически.
Да, значит, вы не сторонник той теории, что в суд в любом случае примет сторону Усманова. Вы не сторонник этой теории. Вы считаете, что если аргументы противной стороны будут достаточно убедительными, суд вполне может это дело отдать победу Навальному. Так?
Да, суд будет решать, правосудное решение выносить, угу, вне зависимости от того, кто с той стороны. Я так и заявил в прошлый раз, вот давал комментарий, что ни Усманов, ни Навальный, это для суда это не личности по фамилии Усманов и Навальный, это граждане Российской Федерации оба, которые равны в своих правах. У каждого есть право на судебную защиту, своих интересов, на оспаривание и на защиту чести и достоинства. И здесь не олигарх Усманов, миллиардер, а просто Алишер Бурханович Усманов, гражданин Российской Федерации, решил отстоять свою честь и достоинство. Алексей Навальный просто как гражданин Российской Федерации выступил это посредством публикации в интернете определенного ролика. И просто Алишер Бурханович Усманов, гражданин Российской Федерации, сказал: ребят, мне это не устраивает, хочу вот в суд обратиться. Он,
ну,
не пошел
Денис,
там с какой-нибудь опыт или
кохрань какой-нибудь. С маленьким нюансом, что Алишер Усманов отстаивает не только свою, и скорее не свою честь и достоинство, а все-таки премьер-министр Российской Федерации во всей этой истории.
Ну, мы исходим из того, что есть, и его отстаивает, ну, да, он только себя, как физическое лицо, потому что это частное, условно говоря, дело частного характера.
Хорошо, понятно. Спасибо вам большое. Ваша позиция ясна. Вот суд все-таки, вот знаете, вот суд разберется, вот так когда-то говорили, да, в советские времена. Суд разберется. А Дмитрий Орешкин почему-то иронично улыбнулся в ответ на слова «суд разберется».
Ну, разберется же. Тут на самом деле Денис совершенно прав в том смысле, что решение суда будет отражать правосудную позицию. Но это слова, которые ничего не значат. Потому что решение суда, оно по определению правосудным, да, бывает. Дело, что мы можем верить этому или не верить.
Опять вот же. Опять верить или не верить, да. Вот к чему все сводится,
нормально,
эта история.
Это нормально, наша устроена жизнь так, что ты веришь или не веришь. Мне больше понравилось, как говорил Лев Шлосберг. Он гораздо четче и конкретнее формулировал. У Дениса, мне показалась более такая извилистая позиция. Значит, поэтому я сейчас бы сказал пару слов о выступлении Льва Шлосберга. Почти все правильно. За исключением, с моей точки зрения, одного. Он говорит, что должно быть два источника. Это правильно, когда ты ссылаешься на источники.
На слова.
А когда ты ссылаешься на документ, то это выражение теряет смысл, потому что не может быть двух договоров дарения. Вот он или есть договор, или его нет. И если этот договор есть, то где, как, откуда мы можем взять второй источник? Другой вопрос, что интерпретация всегда,
вот,
всегда свободна.
Усманов предложил свою, Навальный предложил свою.
Да. Значит, я думаю, что если бы позиция заключалась в том, что мы имеем дело с конфликтом интересов, особенно в западном понимании. Когда есть отношения, есть какая-то структура, где акционер или руководитель Усманов, которые дарят какую-то крупную недвижимость другому человеку, который руководит страной или Газпромом, и при этом у них есть деловые отношения. И при этом тот, кому подарили, является официальным лицом российской государственности, то понятие конфликта интересов совершенно очевидно. Если человек что-то получил в подарок, или тот фонд, которым он руководит, получил в подарок, и если этот подарок от того человека, с которым у этого политического или экономического лидера есть деловые отношения, то это по-любому конфликт интересов. Назвать это взяткой – это уже интерпретация. Что касается слов Льва Шлосберга о том, что Падва – хороший адвокат, и он знает, за что берется, я с ним абсолютно согласен.
Не захочет позориться, в смысле?
Я думаю, что... Ну, тот же самый Шлосберг очень правильно сказал, что мы знаем, кто прав, и мы знаем, кто выиграет суд. Вот у него такая была формула. Да, понятно, что суд, скорее всего, выиграет Падва.
Не поэтому. Падве было бы неинтересно, если бы он, наверное, наверняка знал, что это дело абсолютно политическое, как
нет,
было
конечно.
Делом Ходорковского, нет, например.
Конечно, будет от этого исходить. И, конечно, он отличный юрист, и он наверняка нашел слабые места в аргументации Навального, и он их использует на всю катушку. Тут к нему никаких претензий, это его профессиональная обязанность. Хотя, конечно, опять же, с точки зрения вот таких эмоциональных вещей, ну как можно, Да, как не стыдно. Но это такая работа. Это, кстати, к этому тоже надо привыкать и не наезжать на Падву. Это его профессия. В начале 20 века и в конце 19-х про адвокатова говорили, про наемная совесть. Ну, работа такая, да. Падва очень квалифицированный адвокат. И он знает, что делать. И поэтому я думаю, что не потому, что политическая ситуация, а потому, что такой хороший адвокат, как Падва, взялся за это дело. И правильно сделал господин Усманов, что его пригласил. Поэтому я думаю, что, так взвешивая, решение будет в пользу Усманова. А интерпретировать это мы с вами можем сколько угодно, но я думаю, что по-любому...
То есть решение будет в пользу Усманова. Даже интересно, что вы оба не потому, что это политически ангажированный суд, а потому, что Падва не возьмется за провальное дело. Ну... А он не возьмется, потому что оно политически ангажировано.
Нет, он умный человек, он четко
конечно,
проведет
да.
грань. Скажет,
да,
вот,
да.
ребята, политику отодвинем в сторону. Вот как говорил, кстати говоря, Денис, что вот есть гражданин Усманов, вот есть гражданин Навальный. Навальный обвиняет в том, что была дана взятка, а на самом деле Усманов лично ничего не дарил, там есть фонды и так далее. То есть здесь есть о чем говорить. Но мы тоже с вами понимаем, что на самом деле за этим стоит. И я хочу сказать, что в любом случае этот суд Навальному будет на пользу. Он проиграет, ага. Его утрамбуют.
А ну, не, равно... не сильно, не думаю, что больно.
Я тоже не думаю, что да. его заметут куда-то угу. там на Колыму. Но известности это
штрафы.
Ему прибавит.
Штрафы. Его опять
понимает,
разорят в очередной раз на какую-то сумму.
Он понимает, на что идет. Угу. И, кстати говоря, это вызывает уважение, потому что он действительно вступает в драку. Единственный, может быть, в нашей стране, который берет на себя альтернативу. И таким образом он себе этот имидж укрепляет только, даже проиграв этот суд.
Вот я спрошу, во-первых, Лев Шлосберг, вот вас об этой позиции. Вы-то считаете, что ну, это на пользу Навальному вся эта история, даже если он проиграет? Вот вы согласны с этим? Что все равно дивиденды будут получены им вне зависимости от итогов процесса?
Ситуация на самом деле не настолько однозначная. Безусловно, любая борьба властей сейчас с Навальным работает на Навального. До кого-то из властей это стало доходить. И могу привести примеры, что несколько подряд открытых штабов в последние дни, в том числе в Пскове, открылись абсолютно беспрепятственно, без этих всех ужасных историй с преследованием машин, со сменой 20 арендаторов, отказами от договоров, истериками. Что-то произошло. Щелкнул некий тумблер, власти поняли, что они делают из Алексея Навального, Бориса Николаевича Ельцина, конца 80-х годов. И это, на самом деле, тоже важный признак силы этого политического процесса. Власть вынуждена реагировать на действия Навального. Что касается этого процесса, мы все будем иметь возможность прочитать решение суда. Я уверен, что оно будет опубликовано. Только после этого и специалисты, и неспециалисты, рядовые интересующиеся граждане смогут сделать вывод об обоснованности позиций сторон. к решениям судов есть разное отношение. С одной стороны, можно сказать, ну да, это же наш российский суд, мы знаем, на чьей страже он стоит. С другой стороны, те, кто будет внимательно изучать решение суда, будут сопоставлять его с фильмом и, может быть, какими-то более взыскательными глазами посмотрят на сам фильм. Я не готов сказать, что отрицательное решение суда будет полностью на руку Алексею, потому что это невозможно назвать политической победой. Я не исключаю, что юридически детально прописанное решение суда может принести в какой-то части компетентный в правовом отношении публике урон Алексею, потому что он взял на себя миссию быть альтернативным национальным лидером. Национальный лидер должен владеть законодательством и не должен ошибаться в таких вопросах. Я предполагаю, что произошел конфликт между очень талантливыми людьми, журналистами, специалистами по дизайну, другими творческими сотрудниками, которые делали этот фильм, и юридическим обеспечением этого фильма. Мое личное предположение заключается в том, что на какой-то стадии вот эта юридическая страховка не сработала, и приоритетным оказалось желание вывести в свет максимум информации с максимально жесткими выводами. А ведь выводы о жестких вещах далеко не всегда могут быть абсолютно жесткими. СМИ может сказать, что я уверен и я считаю, а может сказать, что я предполагаю. Мне кажется, я не исключаю. Информация будет той же самой, но юридически к ней будет очень сложно подойти, потому что она не будет содержать в себе законченного утверждения. Еще раз говорю, по-человечески мы все сочувствуем Алексею, его команде, его работе. Но мы вступили на такое минное поле, где ошибка может дорого стоить. Поэтому я не готов заявить, что поражение в этом процессе будет работать полностью, в полном объеме на Алексея и его имидж. Лев. Могут быть разные реакции у разных людей.
Лев, а вот, знаете, я ведь дергаюсь, когда я слышу от Алексея Навального. Хотела вас спросить, потому что вы политик. Может быть, политикам это можно, потому что журналистам это нельзя. Я не могу сказать, я не могу себе позволить сказать, что человек взятошник, вор, убийца, насильник, потому что нет решения суда. Мы всегда будем говорить, нет решения суда. Алексей Навальный юрист. И тем не менее он садится в эфир, в кадр и эффектно, громко, с картинками говорит, ты взятошник. И там Медведев взяткодатель и так далее. Он себе это позволяет. Почему? Потому что он политик, и политик. У политиков какие-то другие правила игры, так?
Нет. Я могу сказать, что Алексей Навальный очень рискует. Сейчас мы видим прецедент в суде, когда Алишер Усманов, пока что только Усманов, а я не исключаю, что в случае успеха в этом судебном процессе могут появиться иные заявители, решил защитить свою честь и достоинство. Примерно понятно, что послужило спусковым крючком лично для Усманова, это обвинение в совершении особо тяжкого преступления, и это могло иметь колоссальное значение для человека, который уже просто не мог к этому всему потоку информации относиться отстраненно. Но, на мой взгляд, у Алексея Навального, как у любого другого человека, у любого другого политика, нет возможности и у меня, и у кого угодно, у Путина, чтобы, вот, что называется, взять калибр самый большой у Путина, ни у кого, нет права без вступившего в силу решения суда говорить о совершенном преступлении как о факте. Это обязательное правило Конституции. Никто не может быть обвинен ни в чем без решения суда. Распространяется на всех. Я не согласен с тем, что политик имеет право говорить вещи, не подтвержденные судебным решением.
Хорошо, спасибо. С нами на связи Иван Павлов, юрист. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван, а у вас какое впечатление складывается от этого процесса? Вы, наверное, читали сегодня вот эти протоколы, там достаточно подробная стенограмма. У вас есть такое вот чувство, что, может быть, этот процесс и окажется действительно таким сбалансированным? Суд изучит аргументацию одного, другого и примет решение взвешенное, вовсе не зависящее от политической конъюнктуры. Вы в это верите?
Ну, вы знаете как, вот в отличие от журналистов и от политиков, юристы более осторожны, и они не могут давать как бы каких-то комментариев, там, суждений, не зная деталей дела. Мы же вот, мы сейчас обсуждаем что-то, да, но мы не знаем ни какие юридические как бы аргументы приводит в своем исковом заявлении Алишер Усманов, да. Мы не знаем, на чем основывает свою позицию, да, Алексей Навальный.
Мы много... Подождите. Нет, так, это тоже не разговор, потому что мы очень многое знаем. Мы видели одно обращение, другое обращение, третье, четвертое. Мы видели фильм последний, вот Алексея Навального, который с документами объясняет Алишеру Усману все, что он о нем думает, говорит о его налогах не просто так, вроде бы не с пустыми руками. И сегодня в суде они показывали те же самые бумаги, которые мы видели уже в этих фильмах. Почему же мы не знаем? Мы знаем кое-что. Ничего нового там не добавляется пока что.
Мы все смотрели эти ролики. И ролики Алексея Навального замечательные, и как бы менее очаровательные ролики Алишера Усманова. Но мы не знаем, какие конкретно фразы из этих роликов Навального Алишер Усманов оспаривает.
Простите, и, пожалуйста, Иван.
Истинно конкретно, из кого я заявление состоять, в нем должны быть указаны конкретные фразы, которые Алишер Усманов считает, значит, не соответствующими действительности,
Иван,
и порочащими
действия. Вы, пожалуйста, вы меня извините, но мы знаем, что он оспаривает обвинение во взятке. Например, он оспаривает обвинение в цензуре. Там есть еще сайт ФБК, который обвинил его в цензуре в отношении издательского дома «Коммерсант». Ну, конечно, мы знаем.
Сыпется в обвинение в изнасиловании. Мы же знаем.
Спасибо. Давайте мы просто посмотрим тот самый опрос, который мы сделали на улицах Москвы. Верите вы или не верите? Что говорят прохожие?
Кому вы верите больше? Усманову или Навальному?
Усманову. Навальный в оппозиции, по-моему, находится нашего правительства.
Из общей ситуации, наверное, Навальному чуть побольше верю. Усманов, он вообще как бы бизнесмен и заинтересован исключительно своей выгодой. Навальный хитрый. Хитрый человек. Но между этих двух людей я, наверное, респектую Навальному больше.
Знаете, я очень от этого далека. Я даже не знаю, кто эти люди. Слышала где-то так.
Навальному. Потому что, во-первых, хотя бы потому, что он более приятный человек, его слушать приятнее, он не наглеет, не грубит. Да и в принципе это звучит логичнее.
Я больше себе верю. Ни Усманову, ни Навальному я не верю. И почему я должен им верить? Это их личные там дела, пускай разбираются.
И врут, и говорят правду они оба и одновременно. Собственно, никаким разоблачением я это не считаю, потому что для большинства разумного населения нашей страны это все и так было известно задолго до. Да ответ никому из них, из вышеперечисленных.
Никому. Это политика. Везде врут, как бы, в свою пользу.
Ни тому, ни другому. Потому что я считаю, что они только для себя. То они думают только о себе, а о народе никто не думает, как можно так говорить. То есть только набить свой карман.
На самом деле, мне кажется, что и в словах Навального есть, безусловно, правда. Я ему доверяю в этом плане. Я думаю, что, с другой стороны, Усманов тоже... Некоторые вещи упрекают Навального разумно, потому что здесь идет политическая борьба, и понятное дело, что Навальный перегибает некую палку в отношении Усманова, Усманов, в свою очередь, контратакует. В любом случае, то, что это выходит наружу, на мой взгляд, положительный сигнал, потому что мы больше знаем о том, как у нас действует элита, как у нас зарабатывались капиталы, какие между ними происходят связи, и, соответственно, подноготную нашей политики тоже. Поэтому я всецело за то, чтобы они продолжали полемизировать. Очень интересно.
Навальным.
Почему ему?
Он мне так сердце подсказывает. Хороший человек, и всегда чувствуешь. Он теплый, близкий. А второй оппонент, мне кажется, проигрывает, так как ведет двойную политику.
Вот смотрите, что получается. Мы задавали тот же вопрос в Твиттере, кому вы верите больше, Усманову или Навальному. Там, конечно, 86% Навальному, потому что это интернет, потому что все смотрят эти фильмы, 8% Усманову. И вот я два, тут 5 страниц откликов, почему. Но в основном вот два я хочу только прочитать, именно которые совпадают по мысли. Странный вопрос. Навальный все доказал документально. У Усманова главный аргумент – фу на тебя, потому что я богатый и счастливый. Второй отклик – это, конечно, не вопрос веры. Просто Навальный представил доказательства, а Усманов сподобился только хамить и покупать суд. Покупать суд мы отрезаем, потому что у нас нет доказательств, что он покупал суд. Это нехорошо так говорить. Но вот он сподобился только хамить. По этим видеоблогам ощущение, что вот он сидит правильный Навальный, показывает бумажки, а этот отмахивается, говорит: Леш, как тебе не стыдно? Извинись ты уже, почему ты не извинишься никак? То есть все-таки визуально у людей сложилось впечатление убедительности, доказательности?
Ну, во-первых, это Москва. Во-вторых, это центр Москвы. Так что на всю Россию я бы не стал распространять.
Твиттер – это уже не Москва, это уже
интернет. Это интернет-сообщество. Да, все равно это то, что называется смещенная социологическая выборка. Да. Навальный борется, как раз с моей точки зрения, за выход из вот этого интернет-садка, к более высоким, более широким слоям избирателей. И он эту задачу решает. Мы видим, что он ее решает. Есть другая составляющая. Вот наше общество на глазах учится тому, что есть эмоциональное ощущение правды и есть юридическая составляющая. И вот люди это начинают понимать, что человек может быть эмоционально совершенно прав, все воруют, а я против, да? А юридически... Ты не кричи про всех. Ты скажи конкретно. Вот это. Навальный как раз это и пытается делать. И я думаю, что он тоже не такой уж наивный мальчик, да? Он понимает, что будет на этом суде. Но он понимает, что дальше будет ЕСПЧ. А ЕСПЧ не будет рассматривать, кто из них хороший, кто из них толстый, кто из них старый, кто из них молодой, стройный и так далее. Он будет рассматривать юридические составляющие. И вот то, что суд... отказался пригласить свидетелей, которые просила пригласить сторона Навального, это раз. То, что суд отказался присовокупить к делу документы, например, выписку из того же Росреестра о дарении, это два.
Самый главный документ, да.
И второй этаж, вот ЕСПЧ и несколько другой суд, в несколько другой обстановке, в несколько другой стране, наверное, на него Навальный по существу-то и рассчитывает. И здесь ситуация, которую мы упускаем из виду. Мы говорим про наш суд, самый справедливый в мире, а на самом деле есть еще и более высокие этажи второго уровня. Угу. И стратегия Навального строится на следующий этаж, я так понимаю.
Вот с нами на связи Илья Новиков, юрист. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья, я вот уже не рискую спрашивать вас о юридических подробностях дела, потому что вы его не ведете. Я все-таки больше, вот скорее, политических. Политически, вы как считаете, вот у вас какое впечатление, тем не менее, как у юриста складывается, на этом процессе Усманов рубится за себя, за свою репутацию, или все-таки его попросили, все-таки скорее, вот тут нужно как-то вокруг Медведева расчистить это поле, закрыть эту тему, убрать это видео. Все-таки он за команду. Как вы считаете?
Все-таки начну с юридического, раз уж юрист. Я считаю крайне важным, чтобы при обсуждении этой темы все понимали, насколько, отвлекаясь от того, что суд может быть ангажирован, насколько трудное положение у каждой из сторон. Дело в том, что по тому порядку, порядку доказывания, который применяется в российских судах по такого рода искам, на истце лежит две обязанности. То есть на Усманове, на стороне Усманова, на тех, кто играет белыми, кто начинает партию. Доказать, что определенные высказывания распространял ответчик, с этим нет проблем. Алексей этого не отрицает. И доказать их порочащий характер, что в данном случае очевидно. После этого, даже если бы, опять же подчеркиваю, суд не был ангажирован, а, безусловно, сегодня возникает такое ощущение, что он ангажирован в этой ситуации, на ответчика, на Навального, прикладывалось бы крайне неприятное и неудобное для исполнения бремя доказывания всех этих обстоятельств. И вот здесь мы переходим к... тому, что выходит за пределы права. Дело в том, что российский суд – это не то место, в принципе, куда можно ходить за восстановлением своей деловой репутации. Тем более чести, тем более достоинства. Вот как в аптеку не ходят за здоровьем, есть расхожее такое клише, вот так в суд не ходят за честью. И я думаю, что обе стороны это понимают. И, с одной стороны, Усманов должен понимать, что выигрыш этого суда даже вчистую, даже если 100% его требований будет удовлетворено, ничего ему не дают в смысле восприятия того, как это будет восприниматься вся ситуация в целом публикой. А с другой стороны, Навальный и его команда, они там прекрасно, по-моему, себе дают отчет о том, что шансов на первую инстанцию у них не так много объективно. И что необходимо работать на убеждение. Да? То есть необходимо не просто... прийти в суд с пачкой ходатайств, дождаться того, когда суд ни одной из них не удовлетворит, и комментировать, что суд не идет навстречу ответчику. Здесь нужно еще как-то и в этой, и на этой площадке тоже, на неудобной, безусловно, площадке, которая значительно проигрывает в этом смысле YouTube-канал, показывать, что у нас есть вот этот материал, вот этот материал. Здесь очень удобный такой баланс именно для юриста, который в суде выступает. С одной стороны, понимаю, что в ходатайстве откажут, ты обычно закладываешь саму текстовку ходатайства. Полный текст или большие цитаты, большие куски из того документа, который ты хочешь приобщить. С другой стороны, ты обязан думать о том, чтобы не наскучить публике, чтобы, когда ты зачитываешь ходатайство на 30 страницах, чтобы тебя не перестали слушать. Вот это большое искусство и большая трудность одновременно для ответчика. И мне как раз, как профессионал, мне интересно наблюдать за тем, как с этим справляется команда Алексея.
И как же? А вы же видите, как она справляется? Вы же уже увидели.
Я вижу, безусловно. Ну, вот здесь мы уже переходим на то поле, что один юрист другого не критикует и максимум хвалит.
Понятно.
Мне кажется, есть за что похвалить Алексея, но мне кажется, что можно еще больше этой структурной усилий. То есть можно было бы, пользуясь тем, что все понимают, что суд крайне трудно заподозрить суд в беспристрастности, можно было бы устроить из него еще большее шоу, чем это было сегодня. То есть есть куда работать, называется.
Хорошо. Я вот все-таки тогда спрошу Дмитрия Орешкина по этому поводу мотивации Усманова. Вы знаете, ведь на самом-то деле я не хочу сейчас, когда я провожу эту параллель, обидеть Алексея Навального ни в коем случае. Но мне это очень напоминает Доренко и Примакова. Как машина Доренко раздавила Примакова, или вот Евгения Примакова на наших тоже, глазах. Да? И Лужкова. Как он их давил? Конечно, это облагороженный вариант. Гораздо более облагороженный, без вот этих безобразных достаточно безобразное, может быть, с точки зрения юрисдикции обвинения, там вот вор и взяточник, например. Это не очень красиво. Но, тем не менее, нет вот этих вот безобразного хамства, образов, всего того, что мы видели в отношении Примакова. Но примерно, но картина... Да.
Соглашусь.
Да, да. И вот в этой ситуации Усманов, человек умнейший, конечно, не может быть олигарх, понятно. Есть да. Мозги, есть, работают. Он в это лезет, в это дерьмо. Извините меня, конечно, за грубое слово, но он лезет вот в эту поливочную машину, которая обольет его с ног до головы в этот интернет, на эти 22 миллиона дизлайков, да? Он это делает действительно для того, чтобы себя отстоять, свою репутацию и доказать всему этому интернет-сообществу, что я не вор, я плачу налоги и не даю взяток Медведеву, или все-таки он работает по заданию партии правительства, которому он не может отказать?
Вы знаете...
Не является ли сам по себе процесс доказательством того, что он давал взятку, того, что он в нем участвует?
Здесь на самом деле, конечно, уже совершенно не юридическое поле, вот интерпретационное. Мне кажется, господин Навальный, я вообще считаю, что он опасный человек, между нами говоря. Но, безусловно, очень талантливый политик, замечательный популист, блистательный совершенно блогер, очень сильный политик, как, собственно говоря, и Борис Ельцин в свои времена. Но он, с моей точки зрения, немножко перегибает как раз вот эту идею, что Усманова выпустили, чтобы он на свое обширное тело отвлек внимание публики и оставил в тени маленькое тело нашего премьера, чтобы от него отстали. Мне кажется, на месте Усманова я бы тоже взбеленился. Ну, я бы тоже попытался как-то себя защитить, может быть, даже в суде, тем более, что позиция, наверное, не беспроигрышная.
Вот Лужков беленился, и все суды были на стороне Лужкова, и ничего
так вот, об этом
это ему
раз,
не дало.
Об этом как раз Новиков и говорит. Он рассматривает суд как шоу. И, между прочим, это большой прогресс, потому что в Соединенных Штатах точно так же. Теперь вот эти публичные суды – это то, что привлекает внимание. У нас такого никогда не было.
Шоу для Навального все-таки.
Шоу для населения. Плюс... Шоу для народа. Для нас.
Я понимаю,
мы с вами обсуждаем.
Да, да.
И вот мы с вами начинаем обдумывать эту тему. Он для себя или не для себя, да, Усманов? Если бы это касалось только личных дел, наверное, он мог бы вести себя по-другому, я так думаю. Значит, или договориться, прошу прощения, с Навальным, или просто опустить это, забыть, проглотить. Для него это было бы выигрышнее. Забыли бы. А сейчас эта тема все время вспоминается, все время Усманов, все время Навальный. Вы за, вы против, вы верите, вы не верите. В этом смысле он проигрывает. И он это понимает. Поэтому я думаю, в вероятностных терминах таких, отвечая на ваш вопрос, наверное, все-таки его решение было не только его персональным. В какой степени, это мы с вами можем гадать. Угу. Но вот так вот прямо уже говорить, Навальный – это его стилистика, и он правильно делает, потому что политик должен быть прямо и четко в нашей стране, чтобы его воспринимали как сильного лидера, он этим отличается от юриста. Так вот, он говорит, что вот Навального послали, Усманова послали, и он, значит, играет роль отвлекающей какой-то там отвлекушечки для того, чтобы уйти от главных объектов критики Путина и Медведева. Навальный набрался мужества, чтобы назвать эти две фамилии. Это тоже надо отдать ему должное за это. Так вот, мой ответ, что все-таки, наверное, учитывая этот баланс интересов и учитывая, что в значительной степени качество состояния бизнеса в нашей стране очень сильно зависит от отношений с верховными властями, конечно, Усманов и это имел в виду, когда подавал в суд.
Ну, а что было все-таки движущей, главной?
Ну, 40%, 60%.
Тогда я спрашиваю Льва Шлосберга. Лев, вот тот же вопрос я вам задаю, вспоминаю. Вы помните, что ведь Лужков в свое время, он же так же оскорбил. Не убивал я этого Пола Тейтума, или как его там звали? Вот и ему говорит, ты убил, убил вот Пола Тейтума какого-то там. Я не убивал, я несу в суд доказать, что я убивал. И чем все заканчивается? 3 копейками там присужденными Довенко и социологическими опросами, в которых общественное мнение 99% на стороне вот Сергея Леонидовича. Зачем Усманов, понимая это, тем не менее, вот лезет не на свое поле? Вы считаете, что было главным в его решении?
Вообще, конечно, очень опасная вещь высказывать гипотезы о том, почему тот или иной человек принимал решение. И это действительно опасно, потому что здесь каждый должен отвечать за себя. Собственно, частично я уже ответил в нашей первой части. Я считаю, что это решение принималось Усмановым не в одиночку. И не потому, что его попросили, а потому что по такого рода процессам, такого уровня люди не принимают решения одни. Все связано. Политика, бизнес, медиа – это совокупное решение. Я абсолютно уверен в том, что рано или поздно мы получим этому доказательство, возможно, зримое. Но я скажу еще раз, в моем понимании, не это самое важное. Человек воспользовался правом судебной защиты. Возможно, у него вопросы личной репутации вообще сняты с повестки дня. У него яхта в 5 этажей, не хрущевка в 5 этажей, которую сейчас Собянин снесет в процессе реновации, а яхта в 5 этажей. Вот как, может быть, странно будет звучать, Владимир Семенович пел, я себе уже все доказал. Усманов вполне может считать себя успешным большим предпринимателем, вошедшим в историю российской экономики и не только российской экономики. Но есть какие-то вещи, на которые люди реагируют как живые люди. Я думаю, что ведь Усманову не могли приказать, ну-ка пошел в суд. Нет, это исключено. Что-то должно было произойти внутри самого Усманова для того, чтобы он согласился с таким действием, принял такое решение и пошел.
Ну, поэтому то есть здесь, возмутился, по-простому говоря, возмутился.
Оскорбился?
Да, оскорбился.
Оскорбился. И нужно помнить всегда о том, что большие предприниматели, большие политики – это живые люди. И Алексей Навальный – живой человек. И за этим очень сложным с юридической точки зрения процессом стоят отношения живых людей, иногда они оказываются важнее юридических вещей. Я не могу сейчас сказать, что у этого процесса будет однозначный победитель. Я не думаю, что у Усманова есть реальная задача положить на стол судебное решение и сказать, посмотрите, я честный человек. У него уже репутация состоялась. Он, кстати говоря, вполне считает себя достойным, уважаемым человеком. Здесь вопрос прецедента борьбы с иным высказанным мнением. Можно бороться в СМИ, можно выпускать ролики и обращения, читать их с бумажки, говорить тьфу, 2 раза тьфу. А можно пойти в суд и в дальнейшем использовать решение суда для каких-то очень жестких действий. И это уже сугубо политическая эксплуатация судебного решения, которое, кстати говоря, может быть формально абсолютно законное, а политически очень губительное. Я, может быть, слишком осторожным человеком выгляжу в этих вещах, но еще раз говорю, мой опыт 15-летнего руководства средств массовой информации, пройденные суды и с государством, и с частными лицами, включая бизнес, говорит об очень важных вещах.
Хорошо. Да, Лев, спасибо большое. Мы должны заканчивать. Я только хочу напомнить, что репутация Примакова тоже казалась незыблемой. И рухнула она в одночасье. И я думаю, что не конец падению репутации Алишера Усманова. К большому сожалению, наверное, для него во всей этой истории мы должны заканчивать. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.